Приветствую вас, братья и сестры, возлюбленные в Господе. Также рад приветствовать вас именем Спасителя нашего Иисуса Христа. И хочу поздравить тоже вас, всех христиан, верующих, детей Божьих, с праздником Троицы. А на этой неделе приходилось и читать исторические книги, и теологические, не скажу прям книги, но заглядывать в некоторые книги и статьи, и слушать проповеди и разные популярные мнения относительно Троицы. И до сих пор эта тема очень спорная. Как правило, те, кто не верят, что Бог триедин, они утверждают и говорят, что это противоречие в понятиях. Как может быть один Бог и три личности? Как может быть три Бога в одной сущности? Эта путаница уводит людей в какие-то глубокие ереси и, как минимум, обедняет людей в понимании того, кто есть настоящий Бог. На самом деле, мы не верим в трех богов. Писание говорит, что есть один Бог, и это нужно усвоить. Этот Бог обладает колоссально красивой, разнообразной природой и сущностью. Но эта сущность не противоречит троичности, что у этой сущности может быть три личности. Я думаю, я вам помог понять, что такое Троица. Я когда сам думаю об этом, знаете, может быть, вы со мной согласитесь, что ощущаешь себя какой-то бактерией на дне океана, где пытаешься поразмыслить, если такие мысли к этой бактерии приходят, как выглядит этот океан с высоты звезд, какие у него контуры, границы, какая плотность воды, плотность соли, насколько глубок этот океан, какие там обитатели. И то, даже если бы этой бактерии пришли такие мысли в ее маленькую голову, то наши отношения с нашим Творцом несоизмеримо больше. И все, что Бог захотел открыть нам о себе, Он захотел открыть нам столько, сколько захотел, чтобы мы понимали. И это откровение, то, что сегодня мы имеем, христиане, живущие в наше время, в этот период, по ту сторону креста, мы знаем больше, чем знал Авраам. Мы знаем больше о Боге, чем знал Моисей. Мы знаем больше о Боге, чем знали другие люди, которые хотели бы знать, но не знали. Когда пришел Христос и явил себя Сыном Божьим, и убедил, и доказал через жизнь, служение, через чудеса и многие другие характеристики, что Он истинный Бог. Мы узнали, что Бог не просто одна личность, их как минимум две. Потом мы узнаем из последующего прогрессивного откровения, что Бог троичен, что у этой сущности три личности. Это доктрина, в которую нужно верить. Это доктрина, которая непротиворечива. Противоречие – это тогда, когда нет логики. А это тайна, которую Бог нам открыл, и насколько мы можем постигнуть, насколько мы можем осознавать, это для нас благословение. Я хочу сказать, друзья, что, говоря о Духе Святом, на мой взгляд, кажется, что отношение к Нему или почтение к Нему – несправедливо занижено. Мы о нем вспоминаем только в периоды, возможно, вот праздника Троицы или каких-то других событий. И, возможно, еще по каким-то событиям о нем говорим. Есть здесь объективная часть. На самом деле Дух Святой пришел прославить Христа, не себя. Как Христос пришел прославить Отца, а не себя, так и Дух пришел прославить Христа. Возможно, поэтому Дух Святой в тени. То, что мы знаем сегодня об Отце, восхищаемся им, величием Его, славой Его, добрым сердцем, то, что Он Сына послал Своего, восхищаясь Сыном, когда Он отдал Свою жизнь за нас. Все это нам открыл Дух Святой. Красота Писания, понимание текстов, наслаждение глубиной Божьего характера, это все делает Дух Святой. Он возродил нас. Дух Святой как раз-таки тот, кто, казалось бы, в тени, и с другой стороны, он должен быть почтен как истинный Бог. Я хочу прочитать два стиха из одного отрывка, необычный отрывок, мы очень редко к нему обращаемся. Если обращаемся, то он где-то покрыт какой-то трудностью для истолкования. Ну, не будем глубоко его изучать, это будет как вступление к моей теме проповеди. Матфея 12 глава. Прочитаем 31 и 32 стих. Небольшой контекст – это реакция Христа на отвержение людей, которые слышали проповеди, видели его жизнь, служение, наблюдая за ним достаточно долго, отвергали его. Вот что Христос говорит. «Говорю вам, всякий грех, посмотрите, всякий грех, поместите сюда любой грех, который вы знаете, придумайте, какой не знаете, он сюда входит, всякий грех, и проклятие, или дословно хула, простятся людям, а хула на духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем». Я уверен, что эти слова повергают некоторых из нас в какой-то трепет, переживание, может быть, даже в какой-то ужас, что существует все-таки один грех, который Бог не прощает. И Христос подчеркнул, не в этом веке у человека не будет надежды, не в веке грядущем. Что значит эти слова? Что значит фраза Христа, что хулана Духа Святого не простится людям, и причем не простится никогда? Если вернуться к контексту вот этих слов, когда Господь их произнес, то мы понимаем, что вокруг Христа были достаточно образованные люди, по крайней мере, это категория, которые слышали эти слова. Люди, которые знали Писание, которые в сердце своем ожидали пришествия Мессии. Люди, которые имели контакт с Богом через молитву, через откровение пророков, через разные другие какие-то события, обстоятельства, которые Бог посылал. Но то, что делал Христос, оно затмило абсолютно все то предыдущее, то, что было до Его пришествия. И вот люди абсолютно точно, ясно и убежденно внутри себя понимали, что то, что делает Христос, это делает Бог. Что они делают или продолжают делать, реагировать, чтобы не принять Христа? Нам трудно понять, почему они его не принимали. Есть, может быть, много разных каких-то причин. Возможно, одна из них это то, что они не могли поверить, что Бог может воплотиться в человека, и Бог может быть в человеке 100%, как Христос об этом заявлял или проявлял. Но дела, которые делал Христос, очевидно, были явлены силой Духа Божьего. И вот чтобы защитить себя, оправдать себя, чтобы проявить свое неверие, убедить вокруг себя людей, они говорили, Христос делает дела силою сатаны. Так вот, когда очевидно, что делает Бог, проявляя святость, чистоту, миролюбие, конструктив в душе человека, и при этом люди утверждают и говорят, что это дела сатаны, это и есть хула на Духа Святого. Некоторые современные, если взять мир, да, некоторые ортодоксальные церкви при появлении протестантских церквей говорят, что это дела сатаны. Вот эта вот церковь, которая появилась, она не похожа на наши церкви. Это сатанисты. Если в этих церквях есть настоящее обращение от смерти к жизни, от греха к святости и праведности. Люди чтут Христа, поклоняются триединому Богу, возвеличивают Слово Божие. Здесь есть очень тонкая грань, чтобы переступить ее и впасть в этот непростительный грех хулы против Духа Святого. Когда мы благовествуем людям, убеждаем их из Слова Божьего, что Христос – единственный путь к спасению, что наша жизнь преображена Духом Святым, наши грехи прощены. И если есть достаточно времени и аргументов, и способностей убедить человека, и можно увидеть, что человек соглашается с этим, но внутри он начинает себя оправдывать, или, может быть, внутри думает, а ты не из нашей церкви, или ты не из исторической длинной такой церкви, которую можно было бы проследить далеко-далеко, там тысячи лет назад. Возможно, это дела сатаны. Здесь тоже существует вот эта вот опасная грань того, что люди могут впасть в ересь, а потом впасть в этот непростительный грех сознательного отвержения Духа Святого дел Господа и похулить Бога. Ближе к нашему времени, чуть-чуть больше 100 лет назад, с появлением пятидесятников началась скажем так, прямая атака на личность Духа Святого. До этого были атаки, и они сейчас в какой-то степени продолжаются на личность Христа, где оспаривается, Бог ли Он, подвергается сомнению достаточность, точность, непогрешимость Священного Писания. Но вот чуть больше 100 лет назад появилось движение пятидесятников, которые прямо атакуют личность Духа Святого. Другими словами, я хочу сказать, что они приватизировали Духа Святого и говорят о Нем то, чего Он не говорил, или то, кем Он не является в Слове Божьем. Они выходят за пределы Священного Писания и говорят о каких-то вещах, которые прямо противоречат тому, что говорит Слово Божье. Я не говорю опрометчивых каких-то слов или специально надуманных каких-то против этой деноминации. И в то же самое время не хочу обобщать, что все без исключения так поступают. Но за 30 лет христианской моей жизни, следования за Христом, моего образования или учебы, и исследований, общения напрямую с этими людьми. Кстати, я когда-то писал дипломную работу относительно говорения на иных языках в нашем современном мире, и я специально встречался с руководителями пятидесятнических церквей, где задавал вопросы на разные темы, как они понимают крещение Духа Святого, как они понимают личность Духа Святого, возрождение, духовные дары. И когда мы касались многих таких вопросов, я видел, что как будто бы платформа одинаковая, но были контрольные вопросы. Например, я спрашивал, а если в ваших пророчествах или в вашей практике вашего служения есть то, что противоречит Писанию, чему вы отдадите предпочтение? Потрясающий ответ был, шокировавший меня. Конечно же, практике и опыту. Если это работает, значит, это истина, невзирая на то, что это может противоречить Библии. Вот когда такое построено, когда такое происходит, это должно настораживать нас. Эту фразу я неоднократно повторяю, я думаю, что уместно сегодня ее еще раз озвучить, эту мысль, что в одни Христа люди дела Божьи или дела Духа Святого приписывали сатане. То есть то, что делал Бог, они говорят, это сатана. Сегодня наоборот, то, что делает сатана, люди приписывают Духу Святому. Включите сегодня любой христианский канал, чаще всего вы попадете на какое-то харизматическое богослужение, потому что эти люди достаточно преуспевающие, и есть причины, почему они богаты, у них есть свои спутники, телеканалы, они заполняют эфир. Нетрудно будет увидеть, например, Кеннет Хейген, основатель вот движения веры или движения силы веры. Вот для слабонервных и для детей до 18 лет я бы не рекомендовал смотреть. Святой хохот, который просто выражается в истерии. Падение, дергание, вот эти вот искаженные лица. Бывают такие моменты, когда люди ведут себя, просто бегая по залу, неистово крича. Я слышал о таких собраниях, где люди специально приходят в памперсах, для того, чтобы, когда они расслабятся в духе, возьмем в кавычки, и чем больше этих памперсов за собрание они поменяют или они будут наполнены, тем больше они были наполнены в духе. И это еще не все. Те, у кого есть животные, они говорят, что моя собака лает на ином лае. Как вам такое? Если спустила шина в машине, они возлагают руки на колесо и молятся, чтобы исцелилась эта шина. Они молятся с возложением рук на коров, чтобы был огромный надой молока. Много разной чепухи, которые мы могли бы увидеть, которая напрямую противоречит Священному Писанию. И это приписывает Духу Святому. Я общался с одним, вернее, не общался, я слышал от одного человека, который общался с пастором. И он с восторгом говорил, что на каждом практически нашем собрании в зале сверху падает золотая пыль. И потом падает незаметно, красиво, вернее, тихо и красиво падают перья ангелов. Мне кажется, что это все подделки, ложь сатаны. Ничего подобного мы не находим в жизни апостола Павла, ранней церкви. Например, если закончить эту мысль и перейти к другой, есть явный факт, где Бенихин, если вы слышали о таком проповеднике, достаточно известный в западных кругах, он заряжает свой пиджак на кладбище у могилы умершего человека. Потом он приходит на свое богослужение или на свое собрание, и он потом начинает им размахивать и роняет людей. Я убедил вас, что подобное проявление Духа Святого не является таковым. Это атака на Духа Святого. Есть другие деноминации, например, свидетели Иеговы. Они отрицают божественность Христа. Они высмеивают, что Троица – это вообще нелогично. Христос – это Сын Божий, это тварное существо. Да, Он великий, Он первый, Он могущественный, но Он тварный, Он не Бог. Дух Святой – это просто ветер, это сила, огромная сила в руках Бога, куда Бог хочет, туда и направлять. Тем более Дух Святой – не личность. Друзья, если Христос не Бог, если Дух Святой не Бог, и мы поклоняемся Троице, догадайтесь, что мы делаем. Это идолопоклонство. Но Христос – Бог. Он о себе заявлял, о Нем Отец заявлял, Его дела заявляли, Его ученики заявляли, что Христос – Бог. И Дух Святой – Бог. Мы должны стать на защиту истины нашего Спасителя, провозглашая о Нем то, что говорит Священное Писание. Писание нам открывает Духа Святого абсолютно под другим или в другом контрасте от того, что я перечислил. Сегодня атака на Духа Святого, она настолько мощная и искаженная, что многие люди, оказываясь в этом движении, многие, к сожалению, из них оказываются либо в психбольницах. Я бывал на некоторых собраниях, где мне казалось, у меня очень сильный иммунитет к подобным таким стрессовым ситуациям. Но вы знаете, мне казалось, у меня лицо было бледное, и у меня дрожь была по коже, когда я видел, что там происходит. Когда я читаю Священное Писание и вижу Духа Святого, я вижу, что это Дух истины, Дух мира, Дух любви, дух здравомыслия, дух порядка, дух мудрости, веры, созидания, чистоты, праведности, утешения. Все это есть в духе. Это дух гармонии. Мы знаем, что Дух Святой – автор Библии. И то, что Он написал в Библии, не может противоречить Ему в действиях и практике то, что сегодня церкви делают. Дух Святой нам явлен в рождении Иисуса Христа. Это не просто сегодня мы празднуем внезапное появление Духа Святого, как будто бы его никогда не было. Дух Святой был в Ветхом Завете. Просто его функция началась под особым таким могущественным шествием по всему миру в период Дня Пятидесятницы. В жизни Христа он руководил его духовной жизнью, он отправлял Христа на искушение, он наблюдал за ним, оберегал его, он привел Христа потом на крест, он воскресил Христа из мертвых. Дух Святой потом сошел на церковь, образовал церковь, наполнил церковь своими дарами и ведет церковь к тому славному дню, когда он стал печатью, ходатаем, искупителем, к тому славному дню, когда он приведет искупленных и избранных своих на небеса. Сегодня я хотел бы, чтобы мы рассмотрели две простые, но фундаментальные вещи, которые, или не веря в которые, или отвергая которые, или неправильно понимая, мы попадаем в опасность богохульства. Мы попадаем в сторону или в тень того, что сам Бог может быть против этих людей, которые отвергают, во-первых, личность Духа Святого, что Он личность, во-вторых, Его божественность. Я не буду, может быть, какие-то перегрузы делать богословских текстов. Я выбрал некоторые из них, которые помогут нам все-таки, те, кто хотели бы освежить в памяти, увидеть снова, подтвердить, убедить себя. И, возможно, если вам нужно будет благовествовать кому-то, говоря о Боге Духе Святом, как равному Отцу и Сыну, вот эти тексты, я думаю, помогут нам. Во-первых, помогут всем нам утвердиться в том, что то, во что мы верим, это истина. Тот, кто живет в нас, это истинный и настоящий Бог. Если Дух Святой – личность, у нас есть с Ним личностные взаимоотношения. Кстати, очень интересно. Общаясь, есть такое движение единственников, которые верят то, что Бог один. Это древняя ересь, которую в ранние века, там 4-5 век, называли модализмом или савелианством, когда они говорили, есть только один Бог, который, скажем так, проще говоря, переодевался. Вот был отцом, создал мир, потом тот же отец переоделся, пришел с сыном, и потом, когда он пошел на небеса, быстренько переоделся и пришел Духом Святым. То есть это одна и та же личность. Но это абсолютно противоречит Библии. Вот буквально одна фраза, посмотрите. Христос говорит, на этой тайной вечере, кстати, перед своим ушествием, ученики переживали, что Господь уходит, но вот что Он говорит. «Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого». Посмотрите, три личности. Христос о себе говорит, «Я умолю Его Отца, и Он пошлет кого-то». Не сам придет, кого-то. Уже здесь мы видим разнообразие личностей. Христос – это не Отец, Отец – это не Дух, Дух – это не Христос. Это три личности, у которых были или у которых есть на сегодняшний день свои функции. Я с благоговением хочу воспринимать это, говорить об этом, потому что я человек, тварное существо, я не могу понимать во всей полноте, как и все мы, Бога. Я боюсь в том, чтобы не было так, как, помните, когда Бог пригласил друзей Иова на разбор полетов после того, когда они дискутировали. Богу не безразлично, как о нем говорят и что о нем думают. И тогда он друзьям Иова сказал, вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Мы должны верно говорить о Боге, о том, что нам известно из его слова. Итак, говоря, первое, о том, что Дух Святой – личность. Я хочу подчеркнуть три аспекта. Первое. Дух Святой обладает интеллектом. Мы сотворены по образу и подобию Бога. Не мы Его создали, и мы Его подтягиваем к себе и говорим, Он похож на нас. Это мы похожи на Него. Писание, которое открывает нам сущность человека, оно дает нам четкое описание, что человек, обладая или будучи личностью, у него есть самосознание или самоопределение. Я знаю, что я – это не он, я – это не она, и он – это не я. Я понимаю свой внутренний мир, я могу думать, о чем я думаю, я могу делать выводы какие-то, о чем я думал или сделал. Так вот, Дух Святой обладает интеллектом, и интеллектом может обладать только личность. Ветер не может обладать интеллектом. Ветер не может обладать способностью мысли делать какие-то выводы. Вот несколько текстов. Римлянам 8:27. Я думаю, что Павел, когда описывал о Духе Святом в ту эпоху тем верующим, возможно, он им больше говорил о Духе Святом. Но вот здесь, посмотрите, для нас это ценно. Он говорит, что испытывающий сердца знает, речь идет о Боге Отце, какая мысль у Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Мысль у Духа. Какое мышление у Духа? Дух – это не абстрактный ветер, который просто дрейфует во Вселенной в силу каких-то законов природы. У Него есть мысли. И это Писание говорит ясно о том, что у Него есть интеллект. 1 Коринфянам 2:11. Павел говорит другой церкви. «Ибо кто из людей знает, что в человеке? Кроме духа человеческого, живущего в нем». То есть человек – это тайна. Это тот, кто только сам в себе может понимать и то частично, то, что в нас происходит. Но так и Божьего никто не знает. Ключевое слово «знать», кроме Духа Божьего. Поэтому Дух Святой обладает интеллектом. Он все знает, он все понимает, он обладает абсолютным, точным, одновременным, объективным, достаточным знанием. Для него нет никаких сюрпризов, для него нет ничего неизвестного. Он знает самого себя, и он знает Отца, и он знает Сына. Поэтому, говоря о личности Духа Святого, первая характеристика или первое проявление или утверждение – это то, что он обладает интеллектом, обладает мыслительными способностями. Второе – он обладает чувствами. Интересные тексты мы находим в Священном Писании, например, Ефесянам 4:30. Павел говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Если говорить о Духе, что Он ветер и просто какая-то безликая сила, попробуйте оскорбить ветер. Он не обидится, гарантию даю. Но когда Павел говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия», здесь должно возникнуть уже у нас напряжение, что Дух Святой – личность. Говоря простым языком, его можно обидеть. В других текстах сказано: «Не угашайте Духа Святого, не сопротивляйтесь Ему». Это указывает на то, что Он – личность. Если вернуться в Ветхий Завет, Исаия 63 глава, в 10 стихе, очень похожий текст, но в том контексте, в тех отношениях, вот что сказано: «Но они возмутились». И вот эта фраза: «И огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Огорчили Святого Духа. Тот же самый Дух в Ветхом Завете, который побуждал к святости, к праведности, к послушанию, к исполнению Писания, к верности Христу, к заботе друг о друге. Люди, сопротивляясь Ему, огорчили Его. И наш текст, который мы читали, я снова хочу его повторить. Говорю вам, Матфея 12:31, что всякий грех и хула, то есть проклятие, ужасные слова, сопротивление не простятся, а хула на Духа Святого простятся людям, если это против Христа. Я уже говорил, может быть, стоит еще раз здесь остановиться. Люди, живя со Христом рядом, они видели Его, что Он человек. Они видели, что Он устает, что Он плачет, что Он страдает, что Он испытывает жажду, голод. Он спал, Он вел обычный человеческий образ жизни. Они не могли понять. Поэтому Христос говорит: хула или всякое слово на Сына Человеческого простится. Но хула на Духа Святого не простится, потому что это личность. Следующее. Дух Святой, кроме интеллекта, кроме чувств, Он обладает волей. Воля – это потрясающая способность личности делать то, что Он хочет делать. Делает какие-то выводы обдуманные, и Он проявляет свой мыслительный процесс в каком-то действии. Иоанна 3 глава 8 стих. Вы помните беседу Христа с Никодимом, которая повергла его, мягко говоря, в шок. А на самом деле он был раздавлен, испуган, он понял, что спасение от него не зависит, ни от его преимуществ, положения, титула, который он тогда достиг на тот момент в Израиле, его образование, его принадлежность к какому-то особому, может быть, роду. Вот. И вот что Господь говорит, что если ты не родишься свыше, не сможешь увидеть Царствие Божьего. Когда в этом диалоге было много разных таких поисков понять, как же все-таки это происходит, Христос указывает, что всякий рожденный, он рожден от Духа. И вот, Дух дышит, смотрите, где хочет. Ветер, обычный ветер, природное явление, он не дышит, где хочет. Дух дышит, где хочет. Я, может быть, на секундочку тоже здесь остановлюсь. Слово «дух» в греческом языке, он всегда обозначен среднего рода. Очень похоже, да, вот как бы у нас это было. «Дух» — это по-гречески было бы «оно». Но когда мы читаем о Духе Святом, там всегда стоит «дух» в мужском роде. «Дух» — «он». Вот еще один из аргументов, что «дух» — это личность. Еще один текст. Деяния апостолов, 15 глава, 28 стих, относительно воли. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени». Если вы помните, этот текст касается вопроса, спорного вопроса обращенных из язычников в церковь людей, как им правильно вести, жить в контексте иудейской культуры или традиции, но это контекст этой фразы. Но вот «угодно Святому Духу». Если Дух Святой не личность, если Дух Святой ветер, если Дух Святой абстракция какая-то, то тогда это слово сюда не подходит. Но на самом же деле Дух Святой – личность, и Он обладает и интеллектом, когда Он мыслит, когда Он чувствует и когда Он проявляет те или иные действия. Еще один потрясающий текст, и мы перейдем к другой мысли, говоря о Духе Святом. 1 Коринфянам 12 глава, 11 стих. Вот здесь Павел, когда объясняет о духовных дарах, он говорит, посмотрите, все же это производит один и тот же Дух. То есть он действует, разделяя каждому особо, как ему угодно. Если вы христианин, возрожденный христианин, и вы знаете свои какие-то духовные дарования для созидания церкви, для служения Богу, я хочу, чтобы вы услышали снова и снова. Это дал вам Дух Святой. Если у вас больше, чем один дар, ему угодно было дать два дара. Если у вас больше, чем два дара, ему угодно было это сделать. Вот что странно. Возможно, я в скобочки опять-таки возьму, современное движение пятидесятников, харизматов, они почему-то эксклюзивно выпрашивают у Бога те дары, которые они хотят. И многие люди, которые оказываются в церкви, возможно, возрожденные люди, не разбираясь в этих всех перипетиях, богословских тонкостей и нюансов, им говорят, проси у Духа Святого, у Бога, проси дар иных языков. Если Он тебя крестит собой, ты абсолютно точно проявишь это крещение в говорении на иных языках. Мы не находим ничего подобного в Священном Писании относительно духовных даров, раздавания. Особенно, почему мы просим духовные дары. Почему мы не просим дар пророчества? Почему мы не просим другие какие-то дары или дар вспоможения, который чаще всего это дар жертвенности и дар, который в тени. А дар языков, который сегодня абсолютно бесполезен в группе людей, которые говорят на одном языке, на родном языке, понятном языке, имея одну и ту же Библию, усложнять все эти процессы, причем тот язык, который сегодня мы можем слышать, абсолютно не язык. Так вот, Он разделяет каждому особо, как Ему угодно. Вот личность Духа Святого. Он учит, это может проявить только личность. Он свидетельствует этому миру о грехе, о праведности, о суде. Он возвеличивает Христа. Он наставляет учеников, это может делать только личность. Он обличает, когда верующие уклоняются куда-то, когда верующие в скорбях каких-то, Дух Святой утешает. Когда верующие заблуждаются, когда согрешают, сатана может их атаковать. Он ходатайствует, Он освящает, и Он призывает к послушному следованию за Христом. Кстати, вы никогда не думали, почему Дух Святой назван Святым Духом? Разве Бог Отец не святой? Святой. Сын Божий не свят? Свят. Почему Дух Святой назван Святым? Ответ в том, что это функция этой личности – освящать верующих людей, выявлять грех, удалять его из жизни детей Божьих, делать Слово Божье святым Словом, возвеличивать Сына как святого Сына, защищать Его, чтобы не поносить Его, не растаптывать Его, защищать Отца в Его святости. Поэтому Сам Бог трижды свят. И мы слышим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете ангелы, которые веками и веками, или херувимы, точнее, воспевают «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, святости Его полна». Вся земля, и также все небеса. Так, друзья, мы приходим к первому выводу. Если Дух Святой – личность, а это так, у нас с Ним есть личностные взаимоотношения. Мы Его можем любить, восхищаться. Кстати, я хочу, чтобы мы полюбили Духа Святого больше, чем мы, может быть, до сих пор Его любили. Исследуйте характер и личность Духа Святого. Да, Он в тени, о Нем меньше сказано, чем о Христе, чем о кресте Христа. Но все, что мы знаем о Христе, это благодаря Духу Святому, который живет в нас. Мы смело можем молиться Духу Святому. Очень часто люди просто молятся во имя Иисуса Христа. Да, Дух Святой прославляется, когда мы прославляем Христа. Но мы смело можем говорить, благодарю Тебя, Дух Святой. поклоняюсь Тебе, Дух Святой, живущий во мне, открывший мне славу Отца и величие Божьего Сына. Поэтому, имея личностные отношения с Духом Святым, будем поклоняться Ему как живой личности и общаться с Ним как с живой личностью. Итак, первое, Дух Святой – личность. Мы избегаем богохульства. Мы избегаем богохульства в том, что мы пренебрегаем им, думая о том, что это просто какой-то ветер. Он – личность, которая думает, чувствует и проявляет себя посредством его воли, его суверенного решения и действий. Второе – Дух Святой – истинный Бог. Дух Святой – истинный Бог, равный Отцу и равный Сыну. Первое, что в подтверждение этого я хочу сказать, он прямо назван в Библии Богом. И я прочитаю очень известный текст. Я думаю, что все благочестивые, верные Божьи люди, любящие эту доктрину о Троице, знают этот текст Деяния апостолов, 5 глава, 3-4 стих. Кстати, это первое собрание, необычное собрание, в котором начали умирать люди как раз-таки по причине богохульства по отношению к Духу Святому. Вот Петр сказал Анании: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» Как Петр узнал? Остается, для меня лично остается загадкой, что он вложил в сатане мысль солгать Духу Святому. Но он подчеркивает, Дух Святой сам захотел, чтобы это осталось на страницах Писания. Вот здесь богохульство. Если вы помните эту историю, то Анания и его любимая жена Сапфира, они решили тоже стать известными в церкви, подобно Варнаве, если немножко вернуться назад, в 4 главу. Он стал популярным из-за своей жертвенности и любви, его называли сыном утешения. И вот эти люди, никто от них не требовал, никто не заставлял их переписывать квартиру, нести в секту куда-то, никто на них не давил, не манипулировал. Это было их личное решение. Но они хотели поиграть с Духом Святым. Продать свой какой-то участок, дачи свои или еще чего у них там было. Утаить часть денег и сымитировать то, что они очень жертвенно принесли это все в церковь, на служение большой-большой тогда на тот период общине. Так вот, в нашем понимании того, что Дух Святой – это Бог, это не просто личность. Мы продолжаем в этом тексте. «Утаите сыны земли». Зачем ты допустил эту мысль солгать Духу Святому? Чем ты владел? Не твое ли было? Приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? И вот эта фраза. «Ты солгал не людям, а Богу». Если соединить этот текст в одно предложение – зачем ты солгал Духу Святому, который есть Бог? Если Петр допустил здесь ошибку, я думаю, Павел бы его потом поправил, когда он перечитывал бы эти истории, другие бы апостолы его бы поправили, но сам Дух Святой вложил в уста апостола Петра эти слова, чтобы сказать, что Дух Святой – это Бог. Мы не можем сопротивляться этим аргументам. Если мы умоляем и упражняем Духа Господня, мы считаем или мы стоим на том пути, который можем считать путем богохульства или хулы на Святого Духа. Следующий аргумент или факт из Священного Писания относительно Духа Святого, то, что Он обладает свойствами, Дух Святой обладает свойствами, равными Богу Отцу. А, к сожалению, у нас только один текст, который прямо говорит о Духе Святом, как о Боге, что Он Бог. Но то, что Он делает и проявляет, доказывает и указывает на то, что Дух Святой – это Бог. Итак, у нас будет, я быстренько пройду, 5 характеристик или 5 атрибутов, где Дух Святой отмечен как Бог. Первое – это Его святость. Дух Святой является святым Богом. Достаточно быстро, я хочу просто, не читая этот текст, упомянуть Бытие, 6 глава, 3 стих, когда первую цивилизацию Господь хотел уничтожить, и Он сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми людьми». То есть люди в своем нечестии, в своем зле сопротивлялись святости, и эти люди пришли к этой точке, когда они просто-напросто были уничтожены. Дух Святой в самом его титуле, в имени, уже несет эту могущественную, сильную нагрузку того, что он святой Бог. Мы имеем дело со святым Богом. Во-вторых, Дух Святой, его характеристика в том, что он вездесущий. Мне очень нравится текст из 138-го псалма. Этих текстов достаточно много, но вот я подобрал те нам известные, которые помогли бы нам, если нужно, легко их вспомнить и снова вернуться. Вот что Давид говорит. «Куда пойду от Духа Твоего?» Вы можете продолжить сами. Вы можете развить эту мысль. Вы можете вспомнить, что Давид говорит. «Пойду туда, там ты, пойду туда, там ты, где бы я ни был, везде ты. Куда пойду от Духа Твоего?» Дух Божий вездесущий, он одновременно присутствует везде и всюду. Может ли тварное существо обладать подобными качествами? Абсолютно нет. Эти атрибуты, эта характеристика принадлежит исключительно Богу. Третье. Он всезнающий Бог. 1 Коринфянам 1:10. О Духе Святом сказано, что Он все проницает. Все проницает. Дух Святой, живущий в нас, Он знает, о чем мы думаем. Он нашими глазами смотрит туда, куда мы смотрим. Он нашими ушами слышит то, что мы слышим. Он знает наши чувства, нашу мотивацию. Он все знает. Или дословно, Он все проницая исследует. Ему все понятно. Это Бог. Мы знаем о Боге всемогущем. И мы слышим о Духе Святом, что Дух всемогущий. Четвертая характеристика. Римлянам 15 глава, 13-19 стих, Павел говорит, что чудеса, которые он творил, и знамения, которые он творил, были сделаны силой Духа Святого. Может быть, для кого-то это будет спорный тезис, что всемогущий силой Духа Святого, да, Бог может волны какие-то поднять, но посмотрите о всемогуществе или о всевласти Бога, как красиво ангел Господень говорит, когда он явился Марии. Я прочитаю этот стих Луки, 1 глава, 35 стих. Когда ангел явился и сказал ей в ответ, когда она засомневалась, как это может быть, вот что она говорит. «Дух Святой найдет на тебя». И вот эта фраза «сила Всевышнего», то есть Дух Святой – это Всевышний, осенит тебя. Поэтому-то, по этой причине и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Мусульмане говорят, что у Бога не может быть Сына. Я охотно им верю, потому что они ограничены в доступе к Священному Писанию и к пониманию вот всех этих тайн, которые Бог открывает Церкви Своей, говоря о Христе как о Сыне, рожденном в теле, но не сотворенном как какое-то тварное существо. Ну, последнее, то, что касается его характеристик или атрибутов. Он вечный. Он вечный. Если это не Бог, если это просто проявление чего-то временного, тварного, то он не может быть вечным. Два хороших текста я вам хочу предложить. 1 Петра 1:11. Петр, говоря о Христе, говорит, что в нем действовал сущий Дух Христов. Сущий – это вечный. И вот еще один текст в помощь изучающим эту тему. Евреям 9:14. Кстати, в нашем синодальном переводе это упущено. Я не знаю, почему переводчики упустили это, но послушайте, как это звучит в оригинале. Когда автор послания к евреям возвеличивает Христа, его жертву над жертвами животных, он говорит, тем более кровь Христа, то есть она могущественнее, она единственная, она достаточна, то, что Бог предложил в жертву. Ну вот наша мысль, который Духом Святым в нашем тексте, в оригинале сказано, который Духом Вечным принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Я не хочу, чтобы мы потерялись в наборе этих текстов. Я хочу, чтобы вы четко держали мысль. Речь идет о том, что есть опасность впасть в богохульство. С одной стороны, если мы поклоняемся творению, это идолопоклонство. С другой стороны, если мы не поклоняемся Богу и принижаем Его, это хула на Святого Духа. Поэтому мы с вами увидели, что Дух Святой – это личность. Он мыслит, он чувствует, он проявляет себя автономно, независимо, суверенно, так как Бог Отец и Бог Сын. Дух Святой – Бог. О нем прямо сказано, что Он Бог. У Него атрибуты Бога. Его святость, Его вечность, всемогущество, всевластие, всезнание, вездесущность. И еще один полезный момент о Духе Святом, который дополнит все вышеперечисленное. То, что делал и делает Дух Святой, Он делает дела Бога. Три коротеньких наблюдения. Первое. Дух Святой вместе с Отцом и Сыном творил мир. Мы уже сегодня слышали. Дух Божий носился над водою. То есть Он формировал из бесформенного материала, если так можно выразиться, то, чтобы придать гармонию, красоту. Он участвовал с Отцом и Сыном в творении. Если вы прочитаете Иова, 33 главу, 4 стих, там сказано, один из друзей Иова говорит, что Дух Божий создал меня. То есть Он творец. Он знает, как сделать человека, как управлять человеком, как руководить человеком. То есть Дух Святой – творец. Он делает дела Божьи. Следующее, второе. Дух Святой возрождает грешников. Мы уже сегодня упоминали, Иоанна 3 глава. Снова я наслаждаюсь этой доктриной. Нас спас Христос своей жертвой. Или, может быть, назад чуть-чуть отойду, чтобы мы понимали, как Троица работает в спасении. Бог Отец придумал план искупления. За шторкой вечности для нас это все теряется. Еще до того, когда появилось понятие греха, Бог уже начал спасать своих избранных от греха. Он архитектор плана искупления. Сын Божий пришел и исполнил то, что Бог запланировал. А Дух Святой применяет то, что сделал Отец и Сын, возрождая нас. И это потрясающе то, что делает Дух Святой. Ему никто никогда не может противостать, если Он избрал человека. Он его сохранит от юности до того момента зрелости или старости, чтобы привести человека к спасению, чтобы возродить его, чтобы открыть ему славу Отца и Сына, о котором я немножечко раньше упоминал. Поэтому Дух Святой, когда возрождает грешников, другими словами, можно сказать, Он подобно Богу Отцу и Сыну спасает. Живя в нас, я хочу подчеркнуть, живя в нас не Христос живет как личность, а личность Духа Святого в наших телах, как в храме, Он сохраняет нас и ведет нас в свое царствие. Поэтому Дух Святой проявляет себя как Бог в этих делах. И последнее. Дух Святой управляет церковью. Хотя главой церкви является Христос, но Дух Святой живет в церкви. Он крестит людей в тело Христово. Я уже говорил, что наделяет духовными дарами верующих людей для того, чтобы все гармонично функционировало, чтобы все шло к славе Божьей. Вот сегодня мне хотелось бы поговорить о личности Духа Святого. Я надеюсь, что в последующие наши собрания братья будут говорить о делах Духа Святого, о Его проявлении, но я хотел бы, чтобы мы сегодня возвеличили ту личность, которая, к сожалению, многими церквями в попрании. Если о нем много говорят, то говорят искаженно. Если о нем много говорят, то говорят унизительно. Либо, веруя в Него, в такого, какой Он есть, вообще ничего не говорят. Размышляйте о Духе Святом. Размышляйте о Его красоте, о Его единстве с Отцом. Кстати, перед молитвой я хотел бы еще буквально напомнить несколько текстов из Священного Писания. Вот Его близость с Отцом и Сыном. И я не знаю, что противники троичности Бога в Его сущности могут делать с этими текстами. Когда Господь Иисус крестился, мы там видим Троицу. Сын Божий в воде, Дух Святой сходит на Него, и голос Отца. Это не было галлюцинацией массового такого проявления. А сам Христос, когда уходил или перед тем, когда ему уйти с земли, когда он совершил миссию искупления, дает заповедь: крестите, обратите внимание, во имя, не во имена, множественное число, во имя одного Бога, во имя одной сущности, трех лиц, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И это мы видим продолжение, которое жила церковь, в апостольских благословениях 2 Коринфянам 13:13 Павел говорил о том, что благодать Господа нашего Иисуса Христа, одна личность, любовь Бога Отца, вторая личность, и общение Святого Духа со всеми нами. Я еще раз поздравляю вас, братья и сестры, с этим славным праздником явления благословенного Духа Святого, который сошел на церковь, родил церковь, который трудился, чтобы создать Писание, чтобы ни одно слово не выпало из текста, чтобы туда ничего не попало лишнего, человеческого. Тот, который сохранил, тот, который вдохнул силу в это слово, тот, который через слово свое спас нас, войдя в нас, живет в нас, ходатайствует о нас, славно открывает нам величие этого непостижимого, невообразимо славного Бога, которому слава во веки веков. Помолимся. Отец, Сын и Святой Дух, единый и в то же самое время триединый Бог, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам Себя в той мере, в той степени, которую Ты хотел явить нам через Слово Твое. Творение скудно в том, чтобы показать Твой характер, и оно не способно это сделать. Оно способно указать на Тебя, на Твою мудрость и Твою силу. Но благодарим Тебя за Слово Твое, Отец, что через Твоего Святого Духа Ты открыл нам истину о Тебе, кто Ты внутри, какой Ты внутри, как Ты славен внутри Себя. И если бы даже Ты не создал этот мир, Ты всегда внутри Себя прославлял бы Себя. Сын славит Отца, Отец славит Сына, и Дух Святой прославляет Отца и Сына. Нам это не понять, но мы знаем, что Ты не одинок. И Ты не создал этот мир, потому что Тебе было одиноко и скучно. Ты создал этот мир для того, чтобы создать для Сына Своего невесту. Явить красоту Твоего характера. Явить божественное величие в лице Христа и Духа Святого. Дух Святой, хвала Тебе, то, что Ты пришел прославить Отца и Сына. Через наше возрождение, через наше искупление, через наше единство и примирение с Отцом. То, что мы знаем о Тебе, это благодаря Тебе. И мы поклоняемся Тебе как живому и истинному Богу. Поклоняемся славной личности, которая мыслит, которая чувствует, которая любит, которая жаждет любви ответной и послушания детей своих, которая проявляет дела милосердия и любви и заботы по отношению к детям ради заслуг Христа. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты истинный Бог, за то, что Ты равен Отцу и Сыну. Прости нас, когда мы пренебрегали или в забвении ускользали наши взгляды или мысли, оставляя Тебя в забвении, не поклоняясь Тебе. Ты тот же самый Бог. Мы хотим чтить Тебя и славить Тебя. И Ты достоин того, чтобы Тобой восхищались. Тебя понимали, Тебя любили, не огорчали, не угашали, не оскорбляли. Не было никакой даже мысли, искаженная в том, чтобы была какая-то хула против Тебя. Мы знаем, что этот мир извращен, и сатана мастер это делать. Делать подделки и проявлять какие-то духовные трюки и выдавать это за силу Духа Святого. Господи, спаси этих людей и яви им Твою истину. Пусть Твое Слово всегда будет для нас наивысшим авторитетом, потому что Ты автор этого Слова. Пусть наша жизнь не противоречит Слову Твоему, а Твое присутствие в нас помогает его понимать, любить и исполнять. Благослови Церковь Твою Святую, благослови моих братьев и сестер. Пусть это вселяет в нас великую надежду и радость, и упование на силу и славу Твоего присутствия в жизни нашей. Спасибо Тебе за верность Твою к нам, то, что все годы нашей жизни Ты охраняешь нас. И ради верности Твоей Ты приведешь нас в Царствие Твое, и никого из искупленных не потеряешь. Будь благословен, будь прославлен, будь возвеличен. Живой, истинный и славный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.